Мобильное приложение «Буклис» представляет. Роберт Ирвинг Говард. Цикл «Конан. Первоначальная сага». За черной рекой. Глава первая. Конан теряет топор. На лесной тропе стояла такая тишина, что даже мягкие сапоги, казалось, поднимают немыслимый шум. Именно так думал одинокий странник и двигался с осторожностью, которая необходима всякому, кто переправился через громовую реку. Был этот юноша среднего роста, с открытым лицом и коротко остриженными каштановыми волосами. На голове не было ни шляпы, ни тем более шлема. Одет он был по обычаю здешних мест в шерстяную тунику, перетянутую поясом, короткие кожаные штаны и сапоги до колен. Из правого голенища торчала рукоять ножа, на широком поясе висели короткий тяжелый меч и кожаная сумка. Безо всякого страха углублялся он в зеленую чащу. Сложен он был, несмотря на высокий рост, крепко. Он шагал беззаботно, хотя последние хижины поселенцев остались далеко позади, и каждый шаг приближал его к той чудовищной опасности, которая тенью нависла над древними дебрями. Шума он поднимал немного, но был уверен, что наверняка засекут любой треск чуткие уши в предательской зелени. Так что беззаботность его была показной. Он внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, особенно прислушивался, так как видимость вокруг была не более чем на два шага. Какое-то чутье приказало ему остановиться и положить руку на рукоять меча. Он встал, как вкопанный, посреди тропы и стал соображать, что за звук он уловил, да и был ли этот звук. Тишина была полной, не верещали белки, не пели птицы. Потом взгляд его упал на густые заросли в нескольких шагах перед ним. Никакого ветра не было в помине, а одна из веток явственно колыхалась. Волосы поднялись на голове путника, и он не мог ни на что решиться, ведь любое движение притянет к нему летящую из зелени смерть. В чаще послышался звук тяжелого удара. Заросли закачались, и оттуда вертикально вверх взлетела стрела. Прыгая в укрытие, путник видел ее полет. Притаившись за толстым стволом дерева с мечом в дрожащей руке, он увидел, что на дорожку, раздвигая кусты, выходит высокий человек. На чужаке были такие же высокие сапоги и короткие штаны, только не кожаные, а шелковые. Вместо туники на нем была кольчуга из вороненой стали, голову защищал шлем. Не рыцарский шлем с султаном, его украшали бычьи рога. Таких вещей не куют кузнецы в цивилизованных странах. Да, хозяин шлема и не походил на цивилизованного человека. Его темное, иссеченное шрамами лицо с горящими голубыми глазами вполне соответствовало этим первобытным лесам. Огромный меч в руке человека был в крови. «Вылезай!» — крикнул он, и выговор показался путнику незнакомым. «Опасность миновала. Этот пес был один. Вылезай!» Опасливо покинул путник укрытие и поглядел на незнакомца. По сравнению с ним он чувствовал себя слабым и ничтожным. Двигался незнакомец скользящей походкой пантеры. Да, не к миру горожан или поселенцев принадлежал он, и даже в этих диких краях казался чужим. Великан пошел назад и снова раздвинул кусты. Путник сделал несколько шагов за ним и заглянул в заросли. Там лежал человек, коренастый, смуглый, сильный. Всю одежду его составляли набедренная повязка, ожерелье из человеческих зубов и массивный наплечник. За поясом убитого был короткий меч, а правая рука все еще сжимала тяжелый черный лук. Волосы у него были длинные и кучерявые, а лице же нельзя было судить. Это было сплошное месиво из крови и мозга. Голова была прорублена до зубов. «Клянусь богами, это пикт!» — воскликнул юноша.
«Тебя это удивляет?»
«Ну, в Велитриуме и у поселенцев мне говорили, что эти дьяволы время от времени пробираются через границу, но я никак не ожидал увидеть его в этих местах».
«Черная река всего в 4 милях к востоку», — наставительно сказал незнакомец. «А мне случалось убивать их и всего в миле от Велитриума. Ни один поселенец между Громовой рекой и фортом Тускелан не может чувствовать себя в безопасности. На след этого пса я напал поутру в 3 милях от форта и с тех пор шел за ним. А догнал уже тогда, когда он целился в тебя. Еще немного, и в преисподней появился бы новый посетитель, но я испортил ему выстрел». Путник глядел на него широко открытыми глазами. Этот человек выследил лесного дьявола, незаметно подкрался к нему и убил. Такое искусство было невероятным даже для Канаяхары, славной своими следопытами. «Ты из гарнизона форта?» — спросил он.
«Я не служу в солдатах. Жалованье и права у меня, как у пограничного офицера, но я занимаюсь в дебрях своим делом. Валан знает, что здесь от меня больше толку».
Ногой он затолкал тело поглубже в кусты и пошел по тропинке. Путник поспешил за ним.
«Меня зовут Бальд», — представился он. «Ночь я ночевал в Вилитриуме. Я еще не решил, то ли взять земельный надел, то ли пойти в солдаты».
«Лучшие земли у громовой реки уже разобрали», — сказал огромный воин. «Много хорошей земли между ручьем Скальпов, который ты уже прошел, и фортом, но чертовски близко к реке. Пикты переплывают через нее, чтобы поджигать и убивать, а вот как наш, и всегда ходят поодиночке. Но в один прекрасный день они попытаются изгнать из Канаяхары всех поселенцев, и, боюсь, это им удастся. Даже наверняка, потому что все эти поселения — безумная затея. К востоку от Боссонского пограничья тоже полно доброй земли. Если бы аквилонцы урезали владения тамошних баронов да заселяли их охотничьи угодья пшеницей, то не надо было бы ни границу переходить, ни с пиктами связываться».
«Странные речи для человека на службе губернатора Канаяхары», — заметил Бальд.
«Это для меня пустой звук. Я наемник и продаю свой меч тому, кто больше платит. Я сроду хлеба не сеял и сеять не собираюсь, покуда существует тот урожай, который пожинают мечом. Но вы, гибарейцы, забрались так далеко, что дальше некуда. Вы перешли границу, спалили несколько деревень, выбили отсюда пару племен и провели рубеж по Черной реке. Но я сомневаюсь, что вы и это сохраните, а не то, что продвинетесь на запад. Ваш глупый король не понимает здешней жизни. Нет подкреплений, не хватит и поселенцев, чтобы отбить многочисленный набег из-за реки».
«Но пикты разделены на небольшие кланы», — сказал Бальд. «Они никогда не объединятся, а любой клан мы уничтожим».
«И даже 3 или целых 4, — согласился великан. «Но рано или поздно появится человек, который объединит 30 или 40 кланов, как было в Киммерии, когда жители Гандера вздумали передвинуть границу на север. Они хотели заселить южные области Киммерии, уничтожили несколько деревень и построили крепость Винариум. А остальное тебе известно».
«Известно», — с горечью сказал Бальд. Воспоминание об этом сокрушительном поражении было черным пятном в истории гордого и воинственного народа. «Мой дядя был там, когда киммерийцы прорвали оборону. Считанные единицы из наших остались в живых. Я не раз слушал его рассказы. Варвары хлынули с горы, штурмовали Винариум с неудержимой яростью. Вырезали всех – мужчин, женщин, детей. И до сих пор на том месте лишь груда камней. Больше аквилонцы не пытались захватить Киммерию. Но ты говорил о Винариуме со знанием дела. Ты что, был там?»
«Был», — проворчал воин. «Был одним из тех, кто первым взобрался на стены. Я еще 15-го снега не увидел, а имя мое звучало на советах стариков».
Бальд отшатнулся от него и смотрел в изумлении. Рядом с ним спокойно шел один из тех самых визжащих кровожадных дьяволов, что в давние дни падали со стен Винариума, чтобы залить его потоками крови.
«Так ты варвар!» — вырвалось у Бальта.
Великан не обиделся и кивнул.
«Меня называют Конан Киммериец».
«Я слышал о тебе!» —
взволнованно воскликнул Бальт. Ничего удивительного, что пикт проиграл в этой игре, ибо киммерийцы были такими же варварами, только еще более опасными. Конан, несомненно, провел много лет среди цивилизованных людей, но это не повредило его древним инстинктам. Бальд надивиться не мог его кошачьей походке и умению двигаться бесшумно. Даже звенья кольчуги не звенели, потому что были смазаны маслом. В самой густой и запутанной чащобе Конан сумел бы пройти так же беззвучно, как давешний пикт.